«Не нравится мне это»,
— думал Блазар, ожидая возвращения Джека Андолини из туалета. Ему было страшно. Он вдруг вспотел не только под мышками или в промежности. В этих местах он потел всегда, даже зимой, даже в самый собачий холод. А весь. Когда Эдди уехал, он выглядел как торчок. Сообразительный торчок, но все-таки торчок, которого можно подцепить за яйца рыболовным крючком наркоты и вести куда захочешь. А когда вернулся, стал выглядеть как... Вот именно, как. Как будто он каким-то образом вырос. Как-то изменился. Как будто кто-то влил в него две кварты свеженькой смелости. Да, в этом все дело. И в наркоте. В этой ебаной наркоте. Джек переворачивал вверх дном весь туалет, а Клаудио обыскивал Эдди со злобной дотошностью вертухая-садиста. Эдди стоял совершенно равнодушно. Блазар никогда раньше не поверил бы, что он или любой другой нарколыга способен на такое равнодушие. Даже когда Клаудио 4 раза харкнул себе на левую ладонь, растер смешанные с соплями слюни по всей правой кисти и засунул ее Эдди в зад до самого запястья и даже на дюйм другой подальше. Наркоты не оказалось ни в туалете Блазара, ни на Эдди, ни в Эдди. Наркоты не было ни в одежде Эдди, ни в его куртке, ни в дорожной сумке. Значит, все это был всего лишь блеф. Посмотрите мне в лицо и скажите мне, что я вру. И он посмотрел. То, что он увидел, его встревожило. Он увидел, что Эдди Дин абсолютно уверен в себе. Он действительно намеревался войти в туалет и выйти из него с половиной товара Блазара. Блазар и сам почти поверил в это. Клаудио Андолини вытащил руку из задницы Эдди Дина. При этом раздался хлюпающий звук. Рот Клаудио искривился, как леска, на которой завязаны узлы.
«Давай быстрей, Джек! У меня вся рука в говне этого торчка!» —
сердито крикнул Клаудио.
«Если бы я знал, Клаудио, что ты там будешь раскопками заниматься, я б, когда в последний раз посрал, подтерся б ножкой от стула!» —
незлобно сказал Эдди.
«И у тебя бы рука была чище, и мне бы не казалось, что меня изнасиловал бык Фердинанд!»
«Джек», —
спокойно сказал Блазар, —
«пойди спустись в кухню и приведи себя в порядок. Нам с Эдди незачем делать друг другу неприятности. Ведь так, Эдди?»
«Так»,
— ответил Эдди.
«Да он все ж таки чистый»,
— сказал Клаудио.
«Ну, то есть не чистый, а нет у него там ничего. Уж будьте у Верочки».
Он вышел, вытянув правую руку перед собой, будто нес дохлую рыбу. Эдди спокойно смотрел на Блазара, а Блазар опять вспоминал Гарри Гудини и Блэкстона, и Дуга Хеннига, и Дэвида Копперфилда. Вот говорят, что представления фокусников также отжили свой век, как Водевиль. Но Хенник-то суперзвезда. А этот пацан Копперфилд в тот единственный раз, когда Блазару удалось попасть на его представление в Атлантик-Сити, буквально свел публику с ума. Блазар любил фокусников с тех самых пор, как в первый раз увидел такое представление. Прямо на улице какой-то человек показывал карточные фокусы и платили ему мелочью из кармана. А что всегда делают фокусники в первую очередь, прежде чем достать что-нибудь неизвестно откуда? Что-нибудь такое, чего вся публика сперва ахнет, а потом зааплодирует. Вот что они делают. Они приглашают кого-нибудь из публики подойти и убедиться, что место, откуда должен появиться кролик или голубь, или гологрудая красотка, или еще что-нибудь, совершенно пустое. Больше того, убедиться, что положить туда, что бы то ни было, невозможно.
«Я думаю, может, он так и сделал. Не знаю, как, и мне это без разницы. Единственное, что я знаю точно, это то, что все это мне совершенно не нравится. Черт возьми, вот нисколечко не нравится».
Джорджу Бьонди тоже кое-что не нравилось. И он очень сильно подозревал, что Эдди Дин тоже не будет от этого в восторге. Джордж был почти уверен, что в какой-то момент... После того, как Чимми вошел в бухгалтерию и погасил свет, Генри умер. Умер тихо, без шума, без суеты, без шухера, без палева. Просто отлетел, как семечко одуванчика, унесенное легким ветерком. Джордж подумал, что, может быть, это случилось как раз, когда Клаудио ушел в кухню отмывать испачканную дерьмом руку.
«Генри?»
– прошептал Джордж, придвинув губы так близко к уху Генри, что получилось, как когда сидишь с девчонкой в кино и целуешь ее в ухо. Это выходило совсем нафиг неприлично, особенно как подумаешь, что чувак-то, наверное, помер. Вроде бы от наркофобии или как там ее эту хуевину, но он же должен выяснить. А стенка между этой комнатой и кабинетом Балазара тонкая.
«Что случилось, Джордж?»
– спросил трюкач Пастино.
«Заткнитесь!»
– сказал Чимми тихим и басовитым, как звук мотора грузовика, голосом. Они заткнулись. Джордж сунул руку под рубаху Генри. Ох, ему становилось все хуже и хуже. Ему не переставало представляться, что он сидит с девчонкой в кино. Вот теперь он ее щупает. Только это не она, а он. Это уж точно не просто наркофобия, а голубая наркофобия, еби ее мать. И тощая торчковая грудь Генри не поднималась и не опускалась, в ней ничего не делало тук-тук-тук. Для Генри Дина все было кончено. Для Генри Дина его бейсбольный матч завершился на 7-й подаче. Ни хрена не тикало, кроме его часов. Джордж придвинулся к Чимми Дретто, ощутив окружавший его густой запах исторической родины, запах оливкового масла и чеснока, и прошептал:
«По-моему, у нас тут проблема».
Джек вышел из туалета.
«Нету там никакой наркоты»,
сказал он, разглядывая Эдди своими невыразительными глазами.
«Если ты подумывал насчет окна, так ты про это забудь. Там стальная сетка, проволока 10-й номер».
«Насчет окна я не думал, а товар там»,
— спокойно ответил Эдди.
«Ты просто не знаешь, где искать».
«Я извиняюсь, мистер Балазар», — сказал Андалини. «Но с меня его нахальство уж вроде бы хватит».
Балазар внимательно смотрел на Эдди. Андалини он словно и не слышал. Он очень глубоко задумался. Задумался о фокусниках, которые вытаскивают из шляп кроликов. Вот ты вызываешь кого-нибудь из публики проверить и подтвердить, что шляпа пустая. А что еще никогда не меняется? Конечно же, то, что никто, кроме фокусника, в шляпу не заглядывает. А что сказал этот пацан? «Сейчас я войду в ваш туалет, войду один». Обычно ему совершенно не хотелось знать, как делается тот или иной фокус. Когда знаешь, все удовольствие пропадает. Обычно. Но сейчас он дождаться не мог, когда наконец сможет узнать, как делается этот фокус.
«Прекрасно»,
— сказал он Эдди.
«Если он там, иди сходи за ним. Вот так, как есть, с голой жопой».
«Ладно»,
— сказал Эдди и направился к двери туалета.
«Но не один»,
— добавил Балазар. Эдди сразу же остановился. Тело его напряглось, точно Балазар всадил в него невидимый гарпун. И при виде этого на сердце у Балазара потеплело. В первый раз что-то вышло не по пацановому плану.
«С тобой пойдет Джек».
«Нет!»
— сразу же ответил Эдди.
«Я так не...»
«Эдди...»
— мягко проговорил Балазар.
«Мне не говорят «нет». Это единственное, что мне не говорили никогда».
«Ничего», — сказал Стрелок. «Пусть идет».
Но...
Эдди едва сдерживался, чтобы не сорваться, не начать требовать, просить, скандалить. Дело было не только в этом неожиданном крученом мече, который подал ему Балазар. Дело было в тревоге за Генри, которая непрерывно грызла его, и в потребности вмазаться, постепенно бравший вверх над всем остальным.
«Пусть идет. Все будет в порядке. Слушай».
И Эдди стал слушать. Балазар смотрел, как стоит Эдди. Стройный голый парень, еще почти бессвойственный наркоманам сутулости. Голова чуть наклонена на бок, и уверенности в себе у него поубавилось. Казалось, пацан слушает какой-то голос, слышный только ему одному. О том же подумал и Андалини, только по-другому.
«Что это? Он похож на собачонку со старых патефонных пластинок».
Коль тогда хотел сказать ему что-то насчет глаз Эдди. Вдруг Андалини пожалел, что не стал слушать.
«Поздно теперь жалеть»,
— подумал он. Если Эдди слушал голоса у себя в голове, то сейчас либо они перестали говорить, либо он перестал обращать внимание.
«Лады»,
— сказал он.
«Пошли со мной, Джек. Я тебе покажу восьмое чудо света».
Он коротко ослепительно улыбнулся, и эта улыбка совсем не понравилась ни Джеку Андолини, ни Энрико Балазару.
«Ну да».
Андолини вытащил пистолет из двустворчатой кобуры, висевшей у него на поясе сзади.
«Удивить меня, стал быть, стараешься».
Улыбка Эдди стала еще шире.
«Ага. Я так полагаю, что ты реально офигеешь».
Андолини вслед за Эдди вошел в туалет. Он держал пистолет наготове, потому что трусил.
«Закрой дверь»,
— сказал Эдди.
«Хуй тебе»,
— ответил Андолини.
«Либо закрой дверь, либо не получишь товара»,
— сказал Эдди.
«Хуй тебе»,
— повторил Андолини. Сейчас, когда ему было страшновато, когда он чувствовал, что происходит что-то ему непонятное, вид у него был более сообразительный, чем в грузовике.
«Он не хочет закрывать дверь!»
— крикнул Эдди Балазару.
«Я, пожалуй, плюну на это дело, мистер Балазар. У вас же здесь, небось, полдюжины чуваков напихано. Да у каждого не меньше, как по 4 пушки. А вы оба обсираетесь из-за пацана в сортире, да еще торчка».
«Закрой эту ебану дверь, Джек!»
— крикнул Балазар.
«Вот так-то»,
— сказал Эдди, когда Джек Андолини пинком захлопнул за собой дверь.
«Мужик ты или...»
«Ох, и надоел мне этот говнюк»,
— сказал Андолини в пространство. Он поднял пистолет рукояткой вперед, чтобы ударить Эдди по зубам. И замер занесенным пистолетом. Злобный оскал исчез, губы обмякли, челюсть отвисла. Он увидел то, что в фургоне видел Коль Винсент. Глаза Эдди и Скарих стали голубыми.
«Хватай его»,
— сказал тихий повелительный голос. И хотя этот голос исходил изо рта Эдди, он не принадлежал Эдди.
«Шизанулся»,
— подумал Джек Андолини.
«Шизанулся к ядрене бабушки. Шиза...»
Но эта мысль оборвалась, когда Эдди схватил его за плечи, потому что когда он это сделал, Джек увидел, что примерно в 3 футах позади Эдди в реальности вдруг появилась дыра. Нет, не дыра. Для дыры у нее были слишком правильные пропорции. Это была дверь.
«Радуйся, Мария, благодати полная», —
тихо не то выдохнул, не то простонал Джек. Через этот дверной проем, повисший в пространстве, позади персонального душа Балазара, примерно в футе над полом, ему был виден темный песчаный берег, косо уходивший вниз, к разбивавшимся с грохотом волнам. На этом берегу копошились какие-то твари. Твари! Он все-таки ударил Эдди рукояткой пистолета. Но удар, который должен был обломать Эдди все передние зубы на уровне десен, лишь расплющил и чуть-чуть раскровенил ему губы. Из Джека вытекла вся сила. Джек чувствовал, как она вытекает.
«Я же тебе говорил, что ты реально офигеешь», —
сказал Эдди и дернул его. В последний момент Джек понял, что Эдди собирается сделать, и начал отбиваться, как дикая кошка, но было поздно. Они уже падали сквозь эту дверь назад, и гул ночного Нью-Йорка, такой знакомый и непрерывный, что человек замечал его только тогда, когда он прекращался, сменился скрежетом волн и скрипучими, вопросительными голосами чудовищ, ползавших по берегу взад-вперед.